Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Знаете, время от времени мне приходят письма. Письма от наших слушателей. Чаще всего это благодарность за лекции, пожелание услышать на какую-либо тему. И я тоже очень благодарен вам за эти письма. Не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. Если хотите услышать ответы на какие-то конкретные интересующие вас вопросы, то, пожалуйста, дайте знать, и мы обязательно постараемся написать. Иногда я получаю, так сказать, ругательные письма, да, в свой адрес. По разным поводам. Интересно, что, как правило, это не люди, которые вообще в принципе не согласны с Торой, а наоборот, это люди, которые прочитали письменную Тору, прочитали ее в переводе, без комментариев, и никогда не слышали, не учили объяснения устной традиции. И они, эти люди, уличают меня в том, что я искажаю то, что сказано в самой Торе. Вот недавно, например, я получил письмо от одной из наших радиослушниц, которая пишет следующее, что в вашей передаче перед Йом-Кипур я спросила вас, может ли одинокая женщина с ребенком скрывать от Битух Леуми то, что она подрабатывает, да, так что вот, поскольку Битух Леуми не хватает на жизнь. И вы сказали «да». Так вот, то, что вы сказали, идет прямо против Торы, и я вам это докажу. Теперь дальше идет перечень цитат из Торы, из пророков, где сказано, что ложь – это страшное зло. Действительно, так сказать, все нормально. Дальше читательница пишет так, что поскольку любая власть от Бога, это тоже из Библии, да, и заканчивает, что у человека всегда, так сказать, человек всегда может найти причины, чтобы соврать или не слушать законов, так сказать, той страны, в которой он живет. И это приводит к печальным последствиям. Так, например, вот она пишет, что продавец, который обвешивает покупателей, и тоже может всегда оправдаться с тем, что у него есть дети и так далее, и так далее. Да? Ну, давайте разберемся. Во-первых, спасибо за письмо. Да? И одно маленькое уточнение сразу. В передаче я не сказал, что эта женщина может обмануть Битух Леуми. Я сказал, что я не знаю, может она или нет, с точки зрения Торы, права она и не права, я не могу судить. В некоторых случаях ее действия могут не идти против Торы, а поскольку я не знаю детали, как я уже сказал, я не хочу однозначно говорить «да» или «нет». Но поскольку в той передаче времени как бы на объяснение совершенно не было, то я хочу все-таки сказать, а что я имел в виду, да? Давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, наша слушательница абсолютно права. Тора категорическим образом запрещает ложь. Более того, как вы знаете, законы Торы – это не внешние законы. То есть, знаете, кто-то извне, там, скажем, Бог, который люди видят как некая сила извне, или правитель, или суд страны, или даже ваши родители, например, да, запрещают вам что-то. Почему? Потому что они считают по каким-то их соображениям, что это вот лучше будет для общества, для этого человека, который вам запрещает, или так далее, так далее. Законы Торы отражают внутреннюю сущность человека. То есть, понимаете, ведь мы же с вами знаем, что когда человек соврал много раз, к сожалению, сами в этом убеждались. И все поверили, да, главное, все абсолютно верят. Но внутри человека самого что-то переворачивается. И щемит, и давит, иногда много лет, да, иногда всю жизнь. То есть ложь как раз один из таких самых ярких примеров того, что законы Торы отражают некую объективную реальность. То есть так как мы созданы, так как человек создан. И поэтому, когда человек лжет, то он внутри себя переворачивает что-то. Это очень важная вещь. То есть ложь убивает что-то очень важное в человеке, да? Она развращает человека. И очень часто человек даже перестает уважать и доверять самому себе. Он может говорить все, что он угодно, но внутренне он уже себе не доверяет, потому что он-то себя, так сказать, хорошо знает. И это очень страшно. То есть ложь не только разрушает общество, а мы видим с вами, как она разрушительна для общества, но она это делает самим человеком тоже. И, конечно, в Торе очень много запретов на ложь, на обман, на обвес покупателей, на мошенничество, на лжесвидетельство и так далее. Теперь интересно, что устная Тора очень подробно разбирает все эти случаи и сформулировала 9 видов лжи. Это только заглавие, но я хочу с вами просто поделиться об этом. Понятно, что мы будем говорить очень коротко о каждом из них. Вот. Я просто хочу показать, насколько тщательнейшим образом устная Тора разработала и обдумала все эти положения. Запрещена ложь, это первое, да, запрещена ложь, приносящая материальный ущерб. Сюда относятся отрицание денежного долга, сюда относятся удержание зарплаты под разными предлогами, невыполнение финансовых обязательств. Интересно, вот относится ли сюда наш случай с Битулхом Люмием, посмотрим чуть позже, да? А ложь, неполнение обещаний в оплате труда. Сюда относятся всевозможные случаи обвес, обсчет, скрывание информации о товаре и так далее, и так далее. Дезинформация человека. Вот, то есть очень много разных вещей, которые так или иначе ложь это связано с тем, что человек получит убыток. Вторая категория – это Тора запрещает такую неправду, которая, может быть, сегодня не приносит убытка, сразу она не приносит убытка, но со временем может обернуться убытком. То есть, например, если человек говорит неправду, чтобы втереться в доверие, то потом, когда он использовал это, да, в своих целях, то он ответит не только перед духовным судом, не только за ущерб, который он нанес, но и за ложь, которую он сказал, чтобы втереться в доверие. Теперь второй пример такой тоже, вы понимаете, статьи, которые в печати очень часто пишут «все жулики, все русские жулики» или «русские плохие инженеры». Понимаете, так теперь в результате вот такая ложь. Человека в результате не берут на работу или берут на работу за меньшую зарплату. То есть ложь, которая создает атмосферу, при которой человек тоже страдает. Может быть, не сразу страдает, но чуть позже страдает, она запрещена. Такая же ложь. Очень часто я ее читаю, сейчас лучше, вот, при предвыборной кампании было хуже, о религиозных людях в русской печати, да, и эта ложь тоже создает очень большие проблемы с точки зрения Торы. Так вот, есть третий вид лжи, да, это, допустим, ложь, которая не наносит прямого ущерба, но мешает жертве получить выгоду. Причины для такой лжи их множество. Это, понимаете, зависть, это чувство мести, это выгода. То есть очень часто мы видим подобную ложь в политике. Когда, непонятно, сам человек что-то получит, но зато другому не даст, да? В экономической конкуренции то же самое мы видим очень много таких. И даже в обычной жизни. Так вот, значит, четвертая категория лжи – это случаи, намеренного и, на первый взгляд, безвредного фантазерства. Такой, знаете, синдром барона Мюнхгаузена. Это люди, которые заливают ради искусства. Цель – самореклама, привлечение внимания к себе, поиск популярности и так далее, и так далее. Теперь, Тора говорит такую вещь, что если вы любите сочинять такие истории, то, пожалуйста, можете это делать, но только дайте вашим слушателям понять, да, что вот эти вот сногсшибательные истории, которые вы рассказываете, они приправлены изрядной долей выдумки. И тогда это будет все в порядке. Да? То есть это роман в стихах, если хотите, да, значит, это не правда или много в этом неправда. Да, такое сочинение, люди знают. Теперь пятое. Запрещено давать обещание, если заранее знаешь, что оно не будет выполнено. То есть из благородных целей, вот ложь с благородства, знаете, или желание не обидеть, знаешь, что не можешь сделать, но тебе не хочется сказать человеку «нет», и ты поэтому вот огорчить его отказом и так далее, да, все равно такая ложь категорически с точки зрения тоже запрещена. Шестой вид лжи – это на самом деле ложь считается и непреднамеренное нарушение обещаний. То есть, говорит Тора, лучше вообще не давать обещания, чем их потом нарушить. Будьте очень скупы на обещания и делайте больше, чем вы обещаете, а не наоборот. Седьмая категория – это категорически запрещается обманывать человека с целью представить себя в лучшем свете. Это называется гневадагдас, то есть кража мнения или кража сознания. Что это значит? Ну, например, вам обращается ваш приятель, вы решаете дело его одним звонком, его просьбу, и говорите человеку: ты знаешь, сколько я потратил времени, ты знаешь, на самом деле, что я для тебя сделал, и человек вот, ну, буквально рассыпается в благодарностях. Так вот, интересно, что все эти благодарности, которые незаслужены, что он действительно считает, что вы сделали намного больше, они крадены у него, и эта ложь абсолютно запрещена. Если вы заранее знаете, что человек не может прийти, запрещено приглашать его только для того, чтобы казаться более гостеприимным, чем вы есть на самом деле. Теперь вы можете это сделать, просто если вы хотите человека пригласить, и из уважения к человеку, чтобы он не обиделся, это можно сделать. Но именно из-за того, что вы хотите показаться лучше, чем вы есть на самом деле, это категорически запрещено. Интересно, вы видите, что на самом деле свобода выбора здесь очень тонка. Дело в том, что думает человек в этот момент. И здесь решается, он поступает морально или он поступает не морально. Так вот, девятая категория лжи – это ложь, запрещена не только в устной форме, но и в письменной, печатной, посредством жестов, посредством мимики, посредством артикуляции. Вы знаете, что можно только как бы поднять глаза к небу, показать, мол, вон он какой, да, и все. И уже все станет понятно. Если это ложь, то запрещено. В некоторых случаях это может быть ложь ангора, это еще хуже, да, когда это унижает репутацию человека, тоже запрещено. То есть не только в устной форме. Теперь, есть люди, которые, к сожалению, лгут просто по привычке. То есть нет никакой мотивации, кроме привычки. Это тоже очень тяжелый порог, говорит Тора, и нужно в себе такие вещи тоже жевать. Так вот, это краткий перечень законов, касающихся, вот как раз мы сказали, лжи, обманов, преувеличений. Если вы хотите прочитать чуть подробнее об этом, то есть в моей книге «Свобода и выбор», а намного более подробнее, естественно, это в еврейских книгах законов, вы можете сесть, и вы получите большое удовольствие от изучения, а главное, пользу получите от изучения этих законов. Вот понимаете, так где же, в конце концов, противоречие с нашей радиослушательницей? Ведь я же только подтвердил, да, и даже усилил ее позицию, что лгать не просто плохо, так сказать, лгать ужасно, и Тора рассматривает это очень-очень подробно. Где же разница между правдивостью и честностью, о которой я говорил раньше? Оказывается, вы знаете, что может быть большая разница между правдивостью и моралью, и честностью, которая может быть не моральна. Где же ошибка автора нашего письма? Так вот, их несколько. Она пишет, что любая власть от Бога, и это тоже из Библии. Проблема в том, что это из христианской Библии. И это никакого отношения к Торе, к Творцу, к морали, к абсолютному закону не имеет. Теперь я хочу это объяснить подробнее. Ведь Тора дает неевреям 7 заповедей сыновей Ноя. Знаете, мы говорили об этом в предыдущих лекциях. Теперь, один из этих законов, 7-й, говорит, что нужно установить судебную систему. Для чего? Для того, чтобы приводить в жизнь остальные 6 законов. Эти законы, на самом деле, это очень большие категории, там где-то больше 100 заповедей включается в этих законах. То есть не убивай, не укради, не прелюбодействуй и так далее. То есть все сферы жизни, которые входят в эти законы. То есть Тора действительно дает возможность и право правительствам разных народов мира собирать налоги, понимаете, вырабатывать свою юридическую систему, вырабатывать свои законы и так далее, и так далее. Так в чем же дело? Дело в том, что в мире периодически появляются правительства и общества целые, чьи законы идут прямо вразрез с законом Торы. А это значит законом жизни, это значит законом самой морали. Ну, например, возьмем фашистское общество и советское общество, да? Примеров таких сколько угодно. В таких обществах обман правительства или обман общества может быть не только не аморальным, а может быть наоборот необходимый. Более того, это может быть мицвой. Обмануть в таком обществе. Ну, я хочу привести быстренько два примера. Одно из фашистского общества, другое из советского. Вот пример с фашистского общества. Один еврей снимал комнату одной старушки, и идет облава на евреев. Это бабушка, Божий одуванчик, да, она ему говорит: слушай, говорит, я, конечно, никогда бы никуда не пошла, и тебя не выдам, но если ко мне придут и спросят, я же честный человек, я же не могу сказать нет. Вот сейчас придут, спросят, есть ли у вас евреи, так я вынужден сказать да, я же не могу соврать. Этот человек ей говорит: ну, вы понимаете, ну, меня же заберут и убьют, вы же знаете это. Она говорит: конечно. Но говорит: ну, соврать я не могу, я честный человек, понимаешь, как же я могу. И тогда вот уже вот идут вот-вот, стучат, знаете, этот человек, как бы спотевший уже от этого дела, он говорит: эй, слушайте, ведь я же у вас снимаю комнату, правильно? Говорит: правильно. Значит, говорит, это моя комната, это не ваша комната. Она говорит: да, действительно. Он говорит: так в вашей квартире действительно никого нет, я же в своей комнате нахожусь. А потом говорит: да, ты знаешь, вот это я могу сказать, действительно. В этот момент стучат, эта бабушка открывает дверь, да, и на вопрос отвечает: в моей квартире никого нет. И говорит это, естественно, с такой честностью, убежденностью, в его квартире никого нет, что эти немцы моментально уходят. И представляете, что такое? Человек мог, вот если бы он не нашел вот этого спасительного хода, выдать человека на смерть. Из-за чего? Из-за того, что он считал себя честным человеком и считал, что он правильно поступает, выдавая человека на смерть. То есть полное смешение того, что мы сказали, честности в данном вопросе, и правдивости, то есть морали. То есть человек мог быть аморальным человеком, убийцей, если хотите, на всю жизнь, потому что не знал разницу между этими двумя случаями. Второй пример. Сейчас в Израиле живет очень известный раввин, очень известный рав, его зовут Ицхак Зильбер. Очень святой человек, это мое мнение, мнение многих других людей, которые его знают. Так вот, этот человек всю жизнь соблюдал Тору в Советском Союзе. Вот можете себе представить, что это значит? Вот один пример его жизни. Он работал учителем в школе. А евреи, как вы знаете, молятся 3 раза в день. Ну, утром и вечером, это понятно, дома можно помолиться тайно, чтобы никто не видел. А вот минха после обеденной молитвы, с ней сложнее. Почему? Потому что ее нужно сделать до захода солнца, а зимой это очень рано, и люди на работе. Теперь, в школе, как вы понимаете, отдельных кабинетов не было. И что делал рав Зильбер? Он выходил на улицу и молился, стоя напротив стендов с афишами, делая вид, что он просто вот читает афиши. Как-то раз подходит к нему зауч, жуткий антисемит, и начинает задавать вопросы. То есть, интересно, что в принципе по Торе можно было заговорить, поскольку была опасность для жизни. Вы знаете, что если бы человек его выдал, все, могли убить. Рав Зильбер избрал другую стратегию. Он взялся за сердце. И зауч, решив, что у него сердечный приступ, да, он закричал: а, у вас с сердцем плохо, да, и побежал в школу вызывать скорую помощь. Ну, рав Зильбер помолился, и дальше быстренько пошел за ним, чтобы успокоить, сказать, что все в порядке, все прошло и так далее. Теперь, таких случаев в жизни рав Зильбера были сотни. То есть, фактически, вы понимаете, что этот святой человек, да, всю жизнь обманывал советскую власть. И в результате это становился все более и более святым человеком. С другой стороны, вы знаете огромное количество примеров, когда люди тоже обманывали советскую власть и становились все большими и большими жуликами, все большими и большими прохиндеями. Почему? Потому что они не знали разницу, когда это можно и нужно делать, и морально делать, и когда это абсолютно неморально в глазах абсолютного закона, который сделал их. Поэтому Тора говорит, что ам-арец, невежда, не может быть на высоком уровне духовности. Почему не может быть? Не потому, что он плохой человек, не потому, что он хочет плохого, понимаете? Он не знает различия в тонкостях, казалось бы, таких законов, и по незнанию может очень просто их переступить. Так что касается по поводу нашей истории с Битухом Люми. Мы уже сказали с вами, что финансовые обязательства нужно выполнять. Даже если вы не признаете, так сказать, вот эти англо-турецкий суд, который есть в этом государстве. Ну что, хорошо, значит, вот не признаете его, но какое это имеет значение? Вы не хотите брать деньги у Битух Леуми? Не берете. Но если вы берете деньги у Битух Леуми, то, казалось бы, так сказать, абсолютно обязательно исполнять те условия, которые они ставят. Дело в том, что здесь есть еще одна маленькая тонкость. Какая? Что есть такие финансовые договоры или финансовые операции, к которым само государство не относится серьезно. Например, дам хороший пример. Вы помните, до введения свободного обмена валюты здесь был так называемый черный, или лучше его назвать серый, рынок обмена валют. То есть ты приходишь, идешь и видишь везде, на каждом углу у нас в Иерусалиме написано money change, обмен валюты, что это такое, говорит, а вот это вот черный рынок, да, нелегальный. Ну, смех и грех, то есть понятно, что если бы государство хотело запретить, то моментально бы все эти вывески сняли, и никаких бы вот таких открытых этих вещей не было. То есть если государство само относится наплевательски к своим же законам, то Тора говорит, можете свободно идти и менять валюту там. Теперь, что касается битух люми. Дело в том, что я не знаю, общепринято это или нет. Знает государство о том, что большинство людей подрабатывает, когда они сидят на битух люми, да или нет? Если это общепринятая вещь, если это делают все, потому что, как мне сказали, на битух люми прожить нельзя, и поэтому люди должны искать какие-то дополнительные еще источники заработка, и это делается абсолютно повально и всеми, то с точки зрения Торы это не является аморальным, поскольку само государство, если бы оно, во-первых, хотело запретить, оно бы проверяло это дело, да? Во-вторых, очень часто бывает такое, что они знают, что люди еще где-то как-то, ну, должны сводить концы с концами, и поэтому не повышают этот битух люми настолько, насколько нужно. Не знаю. И поэтому я сказал, я не знаю. Если это так, то эта женщина, может быть, не аморально поступает. Теперь лучше всего, как я уже сказал, пойти к раву, который специалист, и который знает, а какая ситуация в стране. Это делают все или это не делается? Это общепризнано или это не общепризнано? Если это не общепризнано, то лучше всего это не делать. Это запрещено. Ежели это делают все, то ответ мой тоже понятен. То есть вы видите, что я хочу сказать, что законы морали не так просты, как они кажутся. И для того, чтобы быть моральным человеком, нельзя не только нарушать эти законы, пренебрегать им, но и, если ты пытаешься сделать их строже, по своему усмотрению, как ты понимаешь, не изучая, то ты тоже можешь оказаться неправым. Поэтому, господа, ничего не остается, как открыть книги и заняться тем самым главным в жизни, да, изучением, а что такое на самом деле моральные законы. Чего вам и желаю. Всего доброго. Шалом, шалом.